«Бран, ты ничего не ешь», — сказал сир Родрик. Сон наяву был таким живым, что Бран не сразу понял, где находится. «Попозже. Сейчас у меня живот так набит, что вот-вот лопнет». Белые усы старого рыцаря стали розовыми от вина.
«Ты вел себя молодцом, Бран. И здесь, и на беседах с лордами. Когда-нибудь из тебя тоже выйдет прекрасный лорд».
«Но я-то хочу быть рыцарем». Бран отпил еще глоток медового вина из отцовского кубка, радуясь, что можно за что-то ухватиться. На кубке вскалилась, как живая голова лютоволка. Серебряная морда вжалась в ладонь Брана, и он вспомнил, как отец при нем в последний раз пил из этого кубка. Это было на пиру в честь приезда короля Роберта, прибывшего со всем двором в Винтерфелл. Тогда еще стояло лето. Родители Брана сидели на помосте рядом с королем, королевой и ее братьями. Дядя Бенджин тоже был здесь, весь в черном. Бран, его братья и сестры сидели вместе с детьми короля, Джоффри, Томманом и принцессой Мерцеллой, которая все время с обожанием смотрела на Роба. Арья из-под тишка через стол строила рожи. Санса жадно слушала рыцарские песни королевского орфиста. Рикон то и дело спрашивал, почему Джона нет с ними. Потому что он бастард. Вынужден был, наконец, шепнуть ему Бран. А теперь никого из них здесь нет, словно какой-то жестокий бог протянул свою длань и расшвырял кого куда. Девочек в неволю, Джона на стену, Роба с матерью на войну, отца, короля Роберта, а может быть и дядю Бенджина, в могилу. Даже на нижних скамьях сидели теперь новые люди. Нет больше Джори, толстого Тома, Портера, Алина, Десмонта, Халлина, прежнего мастера над конями, его сына Харвина, и Септа Мардейна, и Вейна Пуля, всех, кто уехал на юг с отцом. Другие отправились с Робом на войну и тоже могут не вернуться. Брану нравились Хейхет, Рябой Том, Скитрик и другие новенькие, но он скучал по старым друзьям. Он оглядывал лица за столами, веселые и печальные, и гадал, кого из них не окажется здесь на тот год и на следующий. Ему хотелось плакать, но нельзя было. Он Старк из Винтерфелла, сын своего отца, наследник своего брата и почти взрослый мужчина. Двери в конце зала открылись, и факелы вспыхнули ярче от порыва холодного воздуха. Вошел Эйл Белли с двумя новыми гостями.
«Леди Мира из домов Ридов, что в Сероводье», — громогласно объявил он, перекрывая шум. «С братом своим, Жоеном!»
Пирующие оторвались от своих кубков и мисок, чтобы взглянуть на новоприбывших. «Лягушатники!» — шепнул Уолдер Малый на ухо Уолдеру Большому. Сэр Родрик встал.
«Добро пожаловать, друзья, и прошу разделить с нами плоды этого урожая!»
Слуги поспешили удлинить стол на помосте, поставив козлы и стулья.
«Кто это?» — спросил Рикон.
«Болотные жители», — презрительно процедил Уолдер Малый. «Все они воры и трусы, и зубы у них зеленые, потому что они лягушек едят».
Мистер Лювин, подойдя к Брану, сказал ему на ухо.
«Окажи им теплый прием. Я не думал увидеть их здесь, но ты знаешь, кто они такие?»
«Островные жители с перешейка», — кивнул Бран.
«Холланд Рид был большим другом твоего отца», — заметил Родрик. «А это, как видно, его дети».
Пока новые гости шли через зал, Бран разглядывал девушку, одетую совсем не по-женски. На ней были овчиные бриджи, ставшие мягкими от долгой носки, и безрукавка, покрытая бронзовой чешуей. Она, хотя и ровесница Роба, фигурой походила на мальчика. Длинные каштановые волосы связаны сзади, и грудь почти незаметна. На одном боку у нее висела нитяная сетка, а на другом — длинный бронзовый нож. На руке она несла старый железный шлем, тронутый ржавчиной. За спиной — лягушачью острогу и круглый кожаный щит. Брат, на несколько лет младше ее, оружия не имел. Он был весь в зеленом, считая и сапоги. Когда он подошел поближе, Бран увидел, что и глаза у него цветом походят на мох, хотя зубы белые, как у всех людей.
И брат, и сестра были тонкие, стройные, как мечи, а ростом чуть повыше самого Брана. Они преклонили колено перед помостом.
«Милорд Старк», — сказала девушка, — «века и тысячелетия минули с тех пор, как наш род впервые присягнул на верность королю Севера. Мой лорд-отец послал нас сюда, чтобы вновь повторить эту клятву от имени всех наших людей».
Бран видел, что она смотрит на него. Надо было что-то отвечать.
«Мой брат Роб сражается на юге, но вы можете присягнуть мне, если хотите».
«От имени Сероводья присягаем Винтерфеллу на верность», — хором сказали брат и сестра. «Мы отдаем вам, милорд, сердце свое, дом и очаг. Наши мечи, копья и стрелы к вашим услугам. Будьте справедливы к нам всем, милосердны к тем, кто слаб. Помогайте тем, кто нуждается в помощи, и мы никогда вас не оставим».
«Клянусь в этом землей и водой», — сказал мальчик в зеленом. «Клянусь бронзой и железом», — сказала его сестра.
«Клянемся льдом и огнем», — вместе закончили они. Бран не знал, что сказать. Может, ему тоже надо в чем-то поклясться? Их клятва была не такая, как та, которую велели выучить ему.
«Пусть зима ваша будет недолгой, а лето изобильным», — сказал он. Эти слова годились для всякого случая. «Брандон Старк говорит вам, встаньте».
Девушка Мира поднялась и помогла встать брату. Мальчик все это время не сводил глаз с Брана.
«Мы привезли вам в дар рыбу, лягушек и птицу», — сказал он. «Благодарствую. Уж не придется ли ему из учтивости съесть лягушку? И предлагаю вам в ответ мясо и мед Винтерфелла».
Бран старался вспомнить все, что знал об островных людях, которые живут среди болот Перешейка и редко покидают родные топи. Это бедный народ, они промышляют рыболовством и ловлей лягушек, а живут в тростниковых хижинах на плавучих островках. Говорят, что они трусливы, пользуются отравленным оружием и предпочитают прятаться от врага, нежели встречаться с ним лицом к лицу. Однако Холланд Рид был одним из самых стойких сторонников отца в борьбе за корону для короля Роберта, когда Бран еще не родился.
Жайен Рид, сев на свое место, с любопытством оглядел зал.
«А где же лютоволки?»
«В Богороще», — ответил Рикон. «Лохматик плохо себя вел».
«Мой брат хотел бы посмотреть на них», — сказала Мира.
«Как бы они его первые не увидели! Как раз откусит что-нибудь!»
— громко вмешался Уолдер Малый.
«При мне не откусит». Брану было приятно, что Риды хотят посмотреть на волков.
«Лета уж точно нет, а Лохматого мы не подпустим близко». Болотные жители вызывали в нем любопытство. Он не помнил, чтобы видел раньше хотя бы одного. Отец посылал лорду Сероводья письма в течение многих лет, но никто из них так и не появился в Винтерфелле. Брану хотелось о многом поговорить с этими двумя, но в чертоге стоял такой шум, что и себя-то с трудом было слышно. Но сир Родрик сидел рядом, и Бран спросил его:
«Они правда лягушек едят?»
«Да», — ответил старый рыцарь. «Лягушек, рыбу, львоящеров и всевозможную птицу».
«Может, это потому, что у них нет овец и крупного скота?» — подумал Бран. Он приказал слугам подать гостям бараньи отбивные, зубрятину и налить им говяжьей похлебки. Еда, кажется, понравилась им. Девушка заметила, что Бран смотрит на нее, и улыбнулась. Он покраснел и отвел глаза.
Много позже, когда сладкое доели и запили его галлонами летнего вина, со столов убрали и сдвинули их обратно к стенам, освободив место для танцев. Музыканты заиграли громче, к ним присоединились барабанщики, а Хозер Амбер притащил огромный боевой рог, оправленный в серебро. Когда певец в конце долгой ночи дошел до места, где ночной дозор выступает на рассветную битву с иными, он затрубил так, что все собаки залились лаем. Двое гловерских домочадцев завели быстрый мотив на волынке и арфе. Морс Амбер вскочил первый и подхватил проходившую мимо служанку, выбив у нее из рук штоф с вином. Он закружился с ней по тростнику среди костей и огрызков хлеба, вскидывая ее на воздух. Девушка вся красная визжала и смеялась,
а юбки у нее взлетали выше головы.
В пляску вступили другие пары. Ходор плясал один, лорд Вимон пригласил маленькую Бет Кассель. Он двигался грациозно, несмотря на свою толщину. Когда он устал, с девочкой пошел Клей Сервин. Сир Родрик подошел к леди Хорнвуд, но она, извинившись, удалилась. Бран побыл еще немного, сколько требовала учтивость, а потом подозвал Ходора. Он устал, вспотел, разгорячился от вина, и танцы нагоняли на него тоску. Вот еще одно, чего он никогда не сможет делать. «Я хочу уйти».
«Ходор», — ответил Ходор и встал на колени. Мистер Лювин и Хейхет посадили Брана в корзину. Винтерфелса сто раз это видели, но гостям, конечно, показалось чудно, и многие, любопытствуя, забыли о вежливости. Бран чувствовал, как они пялятся на него.
Они нырнули в боковой выход, чтобы не тащиться через весь зал, и Бран нагнул голову, проходя в дверь для лордов. В тускло освещенной галерее Джазет, мастер над конями, занимался верховой ездой особого рода. Он прижал к стене незнакомую Брану женщину, задрав ей юбку до пояса. Она хихикала, пока Ходор не остановился поглядеть. Тогда она завизжала. «Оставь их, Ходор», — пришлось сказать Брану. «Неси меня в спальню». Ходор внес его по винтовой лестнице на башню и стал на колени перед одним из железных брусьев, вбитых Микином в стену. Бран, цепляясь за них, перебрался на кровать, и Ходор снял с него сапоги и бриджи.
«Ты можешь вернуться на праздник, только не докучай Джазету и той женщине», — сказал мальчик.
«Ходор»,
— ответил конюх, кивая. Бран задул свечу у постели, и тьма покрыла его, как мягкое знакомое одеяло. Сквозь ставни окна слабо доносилась музыка. Мальчику вдруг вспомнились слова, которые когда-то давно сказал ему отец. Бран тогда спросил лорда Эддарда, правда ли, что в королевской гвардии служат самые достойные рыцари семи королевств.